Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежедневную пока передачу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Стараюсь, чтобы вы в течение вечера, в течение этих там 45-50 минут, имели достаточную информацию по поводу того, что было вчера, сегодня и чем сердце успокоится завтра. Сначала хочу несколько важных сообщений сказать. Значит, вот что. Смотрите, это важно очень для многих. Но это касается только Франции, скажем так. Граждане России, уехавшие из страны из-за угрозы мобилизации, а также мобилизованные, которые отказались от участия в войне с Украиной и дезертировали из армии, имеют право на получение статуса беженца во Франции. Соответствующее постановление вынес Национальный суд Франции по вопросам права на убежище. В своем постановлении суд сослался на законодательство Евросоюза о предоставлении убежища. В частности, оно предполагает предоставление статуса беженца лицу, которому грозит преследование за отказ от участия в конфликте, где могут быть совершены военные преступления. При этом отмечается, что отказ от участия в войне для запросившего статус беженца должен быть единственным способом избежать участия в возможных военных преступлениях. В постановлении суда также говорится, что в ходе российского вторжения в Украину войска РФ совершали военные преступления, объявленная в России мобилизация была масштабной. Кроме того, суд отметил, что россияне фактически не могли уклониться от службы в армии путем прохождения альтернативной службы. Конечно, французы молодцы. И вот здесь вот Карина Минасова написала «Виват Франция». Это, наверное, правильно. Потому что, вот видите, верховный... Причем, что удивительно, вот что значит демократическая страна? С одной стороны, вы видите, как Франция категорически страдает от «понаехали тут». Это такая взбалмошная страна, она никак не может определиться в этом смысле, чтобы все были довольны, хотя все довольны никогда не бывает. Но видите, вот они протягивают руку тем, кто не может, кто бежит от войны. Это совершенно замечательно. Удивительное сообщение, которое пришло, я как бы об этом не думал. Знаете, вот мы говорим санкции, ну и у нас там какие-то персоны, там объявить им санкции, какие-то организации, но это лежит на поверхности. А на самом деле есть такие организации, которые, ну, совершенно неожиданно. Значит, европейское сообщество, слушайте, ввели санкции против разработчиков московской системы распознавания лиц. Поняли, да? Евросоюз в этот четверг, в числе прочего, ввел санкции против компаний, которые разрабатывали систему распознавания лиц в Москве. Это департамент информационных технологий, тут название этих компаний. Русская служба BBC в прошлом году первой сообщила, что система распознавания лиц использовала 4 алгоритма, которые разрабатывали разные компании. В общем, короче говоря, 800 миллионов рублей, распознавалка и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, я вам говорю откровенно, и я хочу, чтобы вот эта российская путинская вакханалия чем быстрее закончилась, но я, честно говоря, не понимаю, почему, например, они ввели вот эту санкции против... Почему? Потому что военкомат смотрит. Это что, система специально сделана против, для военкомата? Я не понимаю. А почему тогда в Лондоне, где она работает круглые сутки, в Израиле, где камеры на каждом шагу, в Соединенных Штатах, где этих камер больше, чем надо, во Франции, ну, в Германии их немножко меньше. Вот я не понимаю. Ну, сделали и сделали. То есть логика, по всей видимости, такая, что ищут уклонистов и оппозиционеров. Но оппозиционеры давно уехали, а уклонисты, ну, не знаю, это очень странное решение. То есть я за, но перевожу с украинского. Россия угрожает разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине. Значит, Мария Захарова говорит, такой завод, если он будет построен, станет законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Ранее Медведев говорил, если фрицы все-таки решат строить завод по-настоящему, хотя они люди вроде бы прагматичные, ждем с нетерпением, и пообещал салют из калибров. Однако гендиректор Rheinmetall, тут сложная его фамилия, рассказал СМИ, что концерн собирается защитить завод системами ПВО собственной конструкции, то есть Rheinmetall. Сегодня произошла удивительная вещь. С человеком, которого мы все хорошо знаем, я сейчас его подгружу, это изображение. Чуть-чуть позже. Не подгружается. Ну, теперь про Навального. Значит, вот это вот главная тема. Знаете, как вот бывает, человек должен, ну, там, родственник или там мама старая. Ну, вот у меня мама с Альцгеймером была. Я понимал, что это конец. Но все равно, вот когда мне позвонили и сказали, что она уже в больнице скончалась, это, конечно, для меня было. Ну, вот так, знаете. Все мы знали, что Путин хочет смерти Навального. И что у него цель его просто уничтожить. Ну, или как, кстати, уничтожить. Он верит, что Навальный самоуничтожится, когда будет сидеть в тюрьме. Умрет там от чего-то. Не будет убит, не отравлен, ничего. Просто вот сидит, а потом, так сказать, потом возьмет и умрет. И все-таки прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев. По его словам, Мосгорсуд 4 августа огласит приговор оппозиционеру по делу о создании экстремистского сообщества. Вот это, собственно, вся новость. И я хочу вам сказать, что вот здесь вот написали кто-то, уже оно наверх пошло, что речь его бомба. Ну да, я, может быть, даже вам потом его речь прочитаю, но не сегодня. Я вам объясню. Слушайте, вот сейчас вот написано 18 градусов, влажность почти 100%. Был дождь, у меня связки садятся, когда очень большая влажность. Я уже не ем перед эфиром, но все равно. Вот влажно, прошел по улице, дверь открыта, поэтому не обессудьте. Значит, мы с вами пока ничего не можем сделать. Да, Мандела 25 лет сидел и стал президентом. Мандела был в другой... Твою мать. 23:10, воздушная тревога. Ладно, идем дальше, посмотрим, чего, куда они там летят. И вы мне поможете, ладно? Вы там говорите, только вот... началось. Ну, вот это вот сигнал, вот этот вот орёт. Да. Давайте я все-таки закончу про него. А вы мне пишите, куда там что летит. Только не врите, ладно? Только реально там. Вот шахеды с севера. Хорошо, с севера. Я не знаю, слышите вы это завывание или нет? Да. Хорошо, поехали дальше. Значит, смотрите. Сейчас надо сосредоточиться. Нет, я уйду, если они будут лететь сюда. Потому что они могут лететь там на Одессу. Понимаете? Это такое дело. Кстати, с Одессой очень плохо получилось. Я вам потом расскажу. Оникс. По-моему, это ракеты Оникс. Мы их не можем сбивать. Это ракеты, которые предназначены для уничтожения... Сейчас, извините, я соберусь. Что-то я разъехался. Для уничтожения водных целей. То есть это противокорабельные ракеты. И вот как бы невозможно. Вот сегодня был военный эксперт, который сказал, что мы не можем эти «Ониксы» сбивать. Вот не получается. «Шахеды» уже приучили. Кстати, открыли мне сегодня стоимость одного выстрела. Что они сказали? Какой-то ракеты такой средненькой. $1 миллион. То есть... Летит какое-то говно там, да, с такой велосипед. И приходится запускать, сбивать его ракету за $1 миллион. Винница тревога, да. Да. Хорошо, идем дальше. Вернемся к Навальному. Ничего нового, эта новость, нам не сказала. Правильно? Значит, мы знали, что это будет. Значит, это спросит прокурор. А судья может как дать 20 лет, так может дать, например, 30. Потому что по этой статье может быть 30. Поэтому вывод такой. Давайте не заниматься «ой, он бедный, ой, он несчастный». Потому что эти камлания, стенания нам совершенно не помогут. Обязательно наступит какой-то момент, это безусловно, когда либо, знаете, вот этот анекдот, либо шах умрет, либо осел умрет, либо я умру, как говорил Насреддин. Вот, поэтому я тоже не думаю, что сколько бы ему там ни дали Навальному, что он будет сидеть в тюрьме столь продолжительное время. Значит, это вот так. Теперь идем дальше. Но знаете, что я вас прошу? Вот опять начинается, там кто-то пишет, после того, что я прочитал по Крыму то, что он написал, он для меня перестал существовать. У меня есть правило, у меня. Я не критикую людей, которые сидят в тюрьме. Но давайте скажем прямо, это наименьшее его преступление, понимаете, которое он сделал. Вообще писать такие вещи про Навального, который сидит в тюрьме и которого приказано уничтожить, и вспоминать, что он чего-то там говорил в то время, как убийца на свободе, мне кажется, это немножко, ну, как бы неэтично, понимаете? И не надо вот этот... Это такой дешевый патриотизм. Я прочитала, и его для меня не существует. Он после этого... Вы как-то не туда смотрели. После этого у него было столько заявлений в поддержку Украины. Он целые речи произносил, статьи писал. Боюсь, что вы их не читали. Так. Идем дальше. Сегодня произошла... Странная и удивительная вещь. Вы, наверное, ну это я россиянам говорю, вы, наверное, помните такого замечательного человека Алексея Леонидовича Кудрина. И Кудрин, так сказать, всегда это был какой-то такой либерал среди вот этих вот зверей. Всегда он выступал за то, чтобы... там за... Потом его сделали... Дали ему синекуру, и он стал, знаете кем, руководителем счетной палаты. И он регулярно выпускал такие сведения, такие папочки, в которых было написано, как Россия гибнет, как становится меньше населения и так далее. И не более того. Он не принимает участия ни в каких телепередачах. Ну, такой, как бы, такой либерал на довольствии. И вот сегодня, вдруг совершенно неожиданно, на него положили санкции. Вот что по этому поводу написал Владислав Иноземцев, вы знаете. Вот вы говорите, Оксана пишет, Кудрин вызывал уважение, это да. Знаете, он давно перестал у меня вызывать уважение. Он мне напоминал человека, который шепотом тебе говорит, что вот этот Путин, он негодяй, хорошо бы сделать иначе. После этого Путин говорит, иди сюда, и он ползет на коленях к нему. Я, конечно, утрирую, но, понимаете, истинные намерения человека определяются поступками. То есть, такой либерал, понимаете? Вот знаете, кого он мне напоминает? Он мне напоминает Ксению Собчак. Почему? Потому что Ксения Собчак, она тоже вот за то, чтобы все было хорошо. Она даже интервью берет и так далее. Ну и что? А Путин бомбит Одессу. Ну и что? Если бы она зашла и рубанула его топором по голове, то тогда бы мы, так сказать, это самое, да? И вот Владислав Иноземцев очень правильно написал по этому поводу. Ставьте лайки. Это я вот в последний раз говорю, я больше на это внимание обращать не буду сегодня. Ну, наконец-то, награда нашла героя. Только я плохо понимаю, что этот фанат путинского режима, видите, как он его называет, сможет сделать в технологическом секторе российской экономики. Но само решение представляется мне давно перезревшим. Алексей Леонидович, не будем забывать, был ближайшим подельником, соратником Владимира Путина в период их трудов тяжких в мэрии Санкт-Петербурга и человеком, который, разглядев его таланты в те годы, подогрел ему место замглавы администрации президента, с которого и начался карьерный взлет Путина в Москве. В последующие годы Кудрин переформатировал российский бюджет, фактически лишив регионы значительной части финансовой самостоятельности, а Кремлю подарил несколько раз спасавший его резервный фонд. Я никогда не понимал, как мог этот столб российского режима увиливать от санкций и кому он мог казаться либералом и демократом. И хорошо, что такая несправедливость исправлена. Лучше позже, чем никогда. Да, и кстати, а как поживает господин Чубайс? Он вроде тоже трудится в технологических секторах российской экономики, да и жизненный путь его крайне схож с биографией нового фигуранта санкционного списка. Ну, мы знаем, что он там где в Израиле, там, где там находится Чубайс. Просто не знаю. Да, вот у меня тут в разных видах то, что Навальному 20 лет. Но здесь написали, что поменяли на Тинькова его. Да, Тинькова убрали из санкционного списка Великобритании. Он осуждал войну, продал свой банк в России. Однако до сих пор его просьба об отмене санкций оставалась без удовлетворения. Однако фамилия Тинькова теперь нет в перечне лиц, в отношениях которых действуют британские санкции. Данная запись была исключена из консолидированного списка, и на нее больше не распространяются санкции. Причина исключения из списка пока неизвестна. Бизнесмен давно добивался отмены санкций против него. Он в жестких выражениях осуждал войну и власти России, однако до сих пор это ему не помогало. Ну вот сейчас помогло. Я не могу это комментировать, я его плохо знаю. Сегодня Великобритания, вот знаете, они как бы все-таки внимательно относятся к тому, что происходит. Вот Британия, да, там есть какие-то люди, там, наверное, какой-то такой российский сектор, который внимательно наблюдает Ми-6, что-то вот такое. Ну и вот вы помните, я вчера показывал вам вот эти речи Пригожина, Уткина, да, а вот сегодня. Великобритания ввела санкции против частных лиц и компаний, связанных с операциями ЧВК Вагнера в Мали, Центральной Африканской Республике и Судане. Эти меры ограничат финансовую свободу этих субъектов за счет запрета для граждан Великобритании, британских компаний и банков осуществлять с ними операции. Также будут заморожены активы указанных фирм. Фигурантам будет запрещен въезд в Великобританию. Ну и так далее. Тут говорится про массовые убийства, которые делали вагнеровцы и так далее, и так далее. Сегодня, когда я рассказал моему приятелю об этом, он пошутил так. Он сказал, вот это мне напоминает, когда в городе Иркутске кто-то пишет на своем магазине гастрономе: Байдену вход запрещен. Ну, имеется в виду, что Байден там никогда не появится, а откуда, причем тут Британия, так сказать, как собирается ехать туда кто-то из вагнеровцев? Нет. Понимаете, вот тут обрезали, здесь обрезали, тут обрезали, но они же не будут объявлять войну вагнеровцам. Значит, вот это крыло отсечено. А дальше? Ну, сегодня, конечно, прекрасно отчебучила Украина. Она просто замечательную штуку придумала. Вы знаете, что вчера Россия там взбешенная, она объявила, я вам рассказывал об этом, что, значит, те суда, которые будут входить в акваторию Украины, они будут считаться, что они везут оружие, и по ним могут ударять. Хорошо. Сегодня Украина объявила точно это же в отношении России, только с небольшой добавкой, о которой я вам скажу. Значит, только она взяла текст россиян и заменила слово «Украина» на «Россию». Прямо специально. Короче говоря, суда, которые в акватории Черного моря направляются в морские порты Российской Федерации и порты Украины на временно оккупированных территориях, то есть захваченные порты, будут рассматриваться как те, которые перевозят грузы военного назначения. Но это еще не все. То есть это они повторили такую историю. А вот дальше интересно. Кроме того, судоходство в районах такому-то районе и такому-то районе запрещается как опасное с 5:00 20 числа, то есть сегодня, запрещается. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже опубликована. Очень интересно написал Алексей Гончаренко, который выложил эту новость. Он написал смешную вещь. В эту игру можно играть вдвоем. Да, Леш, ты прав. Теперь о последствиях. Я вам хочу сказать, что это очень серьезная история. Значит, фактически, вот если к этому подходить серьезно, то вот с этого момента Черное море полностью заблокировано. Ну, то есть вот этот регион, понимаете, да? Вот он полностью заблокирован. Причем он заблокирован не только, так сказать, этими угрозами, но еще вот какой истории, которая может быть важнее этих угроз. То есть, может быть, никто и не собирается бить по кораблям. Ни украинцы, ни русские. Но тут есть другая история. Дело в том, что украинцы вывозят крохи со своих портов по сравнению с тем, что вывозят россияне. Россияне вывозят все, что можно, и они, так сказать, чувствуют себя хозяином пяти морей. Но есть нюанс. Вот украинцы сказали, это опасная зона. Что будут делать страховые компании? Ведь каждый корабль, каждый груз этого корабля в обязательном порядке страхуется. Турция, например, категорически запрещает входить в ее порт любым судам, если они не застрахованы. Понимаете? Поэтому действительно в эту игру можно играть вдвоем. Действительно. Отбой воздушной тревоги. Давайте я вам это покажу. Видите этого парня с семьей? Видите? Думаете, он погиб? Нет. Вот. Нет двух ног, вот так, как вы видели, и нет одной руки. И изуродовано лицо. Сергей Райлян, минометчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Такие они, ребята эти. Кстати, жена не бросила, не отказалась. Ничего. Все могло быть. Пишет Андрей Загданский, режиссер, кинорежиссер. По странному совпадению, в тот вечер, когда русские посылали ракеты и иранские дроны в терминалы с зерном в Одессе, мне позвонил мой старый приятель, который волей судеб уже многие годы живет в Москве и, конечно же, гражданин России. Мы давно не говорили, но он был явно склонен к откровению. Время для звонка странное, но для откровения вполне. В Москве еще даже не утро. Подумал, что приятель мой выпил и ищет собеседника. «Мы изгои всего мира», — сказал он мне. «Если бы ты знал, как мне стыдно». Я не знал, не знаю и знать не могу, как. Но мне показалось, что он ждет, чтобы я сказал что-то вроде «тебе не в чем себя винить» или «тебе-то нечего стыдиться», но я ничего не сказал. Полагаю, стыдно, не стыдно – вопрос личной совести. И, вероятно, никто не вправе сказать «тебе не в чем себя винить». Ни священник, ни раввин, ни тем более старый знакомый. Вот я и промолчал. Это очень правильно написано. Это очень правильно написано. Угу. Оксана пишет, у вас очень человеческие эмоции. А какие они могут быть? Какие могут быть эмоции? Я же не пропагандист. Мне это не интересно. Я это уже проходил в своей жизни. И уходил со всех этих мест, которые мне предлагали. Между прочим, сегодня дата. 50 лет назад умер Брюс Ли, человек, который заново познакомил Запад с Востоком и переизобрел экшн-кино. Такой он. Еще один человек умер. Я его вообще не знал. Но это какой-то просто гений. Его зовут Кевин Митник. Умер хакер Кевин Митник. Он взламывал Motorola, Nokia, Fujitsu, систему ПВО США. В 90-х он был в розыске. После нескольких лет в бегах Митника поймали. Выйдя из тюрьмы, он основал компанию KnovBefore и занялся вопросом кибербезопасности. Он такой, немолодой. А вот, вот это я вам хочу рассказать. Ну, во-первых, прочитаю новость. Американец купил лотерейный билет в мини-маркете в центре Лос-Анджелеса и стал миллиардером. Это шестой по величине выигрыш за всю историю США. Ну, какие-то... У меня просто не открывается это русское агентство, я не могу открыть. В связи с этим я хотел вам кое-чего рассказать. То, что я... Ксения Ларина с нами? Боже мой, я не увидел. Сегодня 7 лет со дня гибели Паши Шеремета. Скажи о нем. А давай я тебя наберу, и ты тоже скажешь о нем. Я тебе один раз звонил из эфира. У меня нет традиции такой, но я вот сейчас тебя наберу. Хорошо, если два журналиста скажут о журналисте. Facebook Messenger. Чего нам о нем не сказать? Хороший был человек. Набираю. Что ты думаешь? Постесняюсь? Ну вот. О. Ксюш.
Да.
Привет, добрый вечер. Ну, скажи про Шеремета, и я скажу.
Матюш, можно я же без видео, а то я уже как бы...
А какое? Видео нет. Никакого видео. Хорошо. Только звук.
Ну, что тут сказать? Конечно же, ты знаешь, я хотела сказать вот что, поскольку это внезапно ты меня сейчас позвонил, я могу только вспомнить, что за месяц буквально до гибели он был в Москве. И был на Эхе. И так случилось, что вот я там была, и мы с ним провели какое-то время, там где-то час с лишним, болтая обо всем на свете. И он на меня произвел впечатление совершенно счастливого человека, абсолютно. Потому что он в то время работал на радио «Вести», на котором ты тоже работал, да? И был совершенно счастлив. Он был в то время, для него это была совершенно новая ипостась, новый путь, поскольку он все-таки такой человек телевизионный и отравленный телевидением. И вдруг он такой вкус почувствовал к радио и получил такое удовольствие. Ну и плюс к этому он был влюблен. Это было совершенно очевидно.
Да.
И я... это было видно, он этого не скрывал, что он влюблен и счастлив. И поэтому, конечно, то, что его так вот подстрелили, убили, сорвали с этого полета, в котором это была абсолютно его новая жизнь, это отдельный, конечно, отдельный ужас. Я тебе хочу сказать так, слушай, я до сих пор, вот ты мне скажи, как гражданин Украины, в конце концов, почему 7 лет ни одного подозреваемого? Как такое может быть? Что случилось?
Нет, это не совсем так. Значит, сегодня, конечно, украинская пресса наполнена. Особенно вот «Украинская правда», знаешь, издание, да, это же его супруга там. Значит, ты знаешь, что арестовали несколько человек, это были абсурдные аресты, потому что они не имеют... Ну, там это была кампания против Порошенко, поэтому арестовывали. Короче говоря, доказать вину этих людей не смогли. Я лично знаком с этими людьми. Конечно, они ни в чем не виноваты, поэтому, ты знаешь, есть срок рассмотрения, их выпустили, и сейчас они на фронте, воюют за Украину. Угу. Новых подозреваемых нет. Вот дело зашло в тупик. И нельзя сказать, что этим не занимаются. Понимаешь, в чем дело? Этим занимаются. Никто сейчас не желает того, чтобы замылить дело его дело. Понимаешь, в чем дело? Вот это я могу тебе четко гарантировать. Просто висяк, тупик. Невозможно. Кого я только не спрашивал.
Это я ужасно, вспоминаю, конечно, я... потому что он талантливый, невероятный человек, и мне кажется, что он абсолютно вот искренне служил своему делу, своей профессии, и Украине уж точно, когда он работал там, в Украине. Это абсолютно. Может быть, это была какая-то случайность. Я знаю там версию, что это было вообще не на него покушение, а на Алену, что он, она должна была сидеть за рулем в этот день. И такие версии были, что это как бы он попал сюда случайно. Черт его знает.
А знаешь, чем он меня поражал? Он был абсолютно позитивистский человек.
Да, да.
Вот представьте себе, он же такой светлый, я имею в виду волосы, ну вот такой. Он такой был широкий такой, вот белорусское, это же никуда не спрячешь. И вот с ним было одно удовольствие разговаривать. Он сразу улыбался и такой. Вот знаете, вот человек, который тебя не напрягает и с которым тебе легко.
Угу.
И я еще помню в Москве, когда, помнишь, открылось общественное телевидение, и он там вел передачу, потом его просто... вышвырнули оттуда. Ну,
Усенко что... вышвырнул его, потому что испугался. Это была программа «Правда», которую он вел. И он вел ее так, как он считал нужным. Он говорил все, что он считает нужным. И Усенко, который был тогда главой общественного российского этого телевидения, ему настоятельно требовали из администрации президента его убрать. И он таки его убрал.
Ну, а что ему было делать? Угу. Что ему было делать? Тот самый Лысенко, который сделал программу «Взгляд».
Да, да, да. Да.
Тот самый.
Да.
И понимаете, как в Киеве тут памятник ему стоит. Ну, такой не памятник, такой обелиск, но очень хороший.
Со вкусом. Паши, да?
Да, да. Ему угу. сделали. Но, конечно, есть несколько таких фигур, которые, может быть, наши... слушатели не знают точно, но есть такие фигуры, которые погибли в Украине в разные времена, чего стоит только Гангадзе. Это
да,
бешеная
да.
история. Бешеная история. Угу. Понимаете? Чего стоит убийство Олеся Бузины? Знаешь, угу. да, про него?
Да, да, конечно.
Да, тоже. И все, но по Бузине там, по-моему, осуждены люди, потому что там просто, это такое было, знаешь, не политическое, а практически бандитское нападение на него. Ну, вот просто как бандиты, понимаешь, напали, люди с оружием. Вот, так что, знаешь, какую шутку написал, подожди, кто это, не... Не, Маша Слоним, по-моему, Маша Слоним написала. Значит, она шла делать себе страховку.
Uh-huh.
И она, по-моему, она шла делать себе страховку и пришла в страховую компанию, села, ей оформляют страховку жизни. Ну, знаешь, вот эти вот дела. И ее спрашивает, какая у вас профессия? Она говорит, журналист. Тот говорит, а, ну, не опасная.
Uh-huh.
Понимаешь? Не опасное.
Я, кстати, тогда хочу сказать, раз уж мы с тобой встретились в память о Паше, что вот сегодня буквально на канале «Радио Свобода» выложен документальный фильм «Памяти Паши», где вот очень подробно рассказан как бы его журналистский путь и все самые сложные его моменты, когда он работал в программе «Время», был же и такой эпизод.
Да, очень... я помню его, да.
Да, да, и для него это было каким-то ужасным узелком, который он потом все время про это вспоминал, что для него, что это была его ошибка, что он не должен был на это соглашаться, что он попал в какие-то вот сети иллюзий и прекраснодушия. Но, конечно же, он невероятно был талантливым человеком, и еще напомню, что он был очень близким другом Бори Немцова, они очень дружили, и вот так вот их судьба, их объединила вот в такой вот совершенно немыслимой и немыслимой смерти.
Ну вот знаешь, его вообще невозможно этих людей, которые тогда работали, например, в программе «Время», это же было такое время, извини за тавтологию, когда ну, как бы все считалось по-новому. Ведь Евгений Алексеевич Киселев вел программу «Время», понимаете? Он, это было время, даже когда потом Путин только появился у власти. Помнишь его заявление? Да просто мы думали, что это будет такой светоч, ну, это будет такой Ельцин, только не будет пить.
Понимаете? Постой, постой. А что Киселев вел разве программу «Время»?
Мне кажется, помню, по-моему, он вел программу «Время».
Ну, нет. Программу «Время» вел Сергей Леонидович Доренко. А Киселев, по-моему, нет. У него был другой путь все-таки.
А, на Первом канале он не работал. Был на НТВ, да?
Да, НТВ, потом да,
это было. Ну да, то, что... хорошо, хорошо, послушай, ну, да. Не имеет значения. Да. Я просто, знаешь, против чего?
Ну.
Все живут вчерашним днем. Вот начинается, а он там то сделал, а он то, а помнишь, там в 1938 году он, значит, это... Вот, Киселев работал на РТР. Вот я же помню, да, что он был на государственном телевидении. Понимаешь, помню. Но как? Те, кто молодые, слушают нас, те просто этого не знают. Вот представьте себе. Ельцин объявляет, что я устал, я ухожу.
Угу.
И говорит, вот человек, который продолжит мои дела. Ну, естественно, берут у него интервью. Вспомни, как он говорил. Хватит нам вот этого советского, мы должны... Ну, все помнят. Это просто невероятно. Я смотрел на него и думал, господи, как России повезло, когда вот не первый...
Начинается дискуссия, поскольку у меня совсем другие ощущения, и моя память совсем другое подсказывает, да. И никаких у меня иллюзий по этому поводу не было. Блин, да и у тебя не было, ты сейчас выдумываешь. Мы с тобой вместе рядом были, и ты прекрасно понимал, что из себя этот человек представляет. И вслух это говорил, между прочим. Так же, как и Андрей Черкизов, и как и многие-многие из нас. Никаких иллюзий не было.
Может быть, но я все-таки помню, да. Что я все-таки помню, что некоторые комментарии меня удивляли. Я говорил, ну дайте человеку себя проявить. Вот
нет,
он себя...
ты этого не говорил.
Хорошо.
Сказал, не наговаривай.
Хорошо, хорошо, договорились. Договорились, да. Ну, в общем, короче говоря... Короче говоря, вот так вот.
Хочу сообщить всем твоим зрителям, что я тебя пригласила в эфир в субботу.
Во надеюсь, сколько? Напомни мне.
В 19:00 по Киеву.
Хорошо, ты позвони мне, ладно, за час, чтобы я там...
Обязательно, я тебе напомню обязательно.
А я хочу попросить зрителей, чтобы они обязательно подписались на твой YouTube-канал, и что там у тебя есть, еще Telegram,
да,
что
да,
там у тебя
да,
есть.
Да. Ну, YouTube-канал главный, конечно, да? Спасибо большое.
Да,
спасибо.
Да. Да. Ксения делает эфиры с гостями, поэтому там не только моя унылая рожа, там всякие разные хорошие люди. Целую тебя и давай...
Целую, до встречи.
Пусть он
спасибо.
Хорошо себя там чувствует наверху.
Спасибо.
Останься
спасибо.
Немножко. Я тут, я имею в виду уже без связи со мной. Я сейчас разные фактики расскажу, довольно интересные. Да. Ну, вот так, Ксения. Ну, вы понимаете, я нарушил то, что я один, просто потому что это... Она не гостья. Для меня Ксения не гостья. Это часть моей жизни, Ксения Ларин. Поэтому что там? Идем дальше. Ну, я не хочу сильно размывать тему. Несколько научных... Нет, вначале не так. Да, я же вам хотел рассказать про лотерейный билет. Вы, наверное, читали, что те люди, которые выигрывают лотерейные билеты, они хотят в основном стать неизвестными. Неизвестными. Они не хотят. Почему? Потому что тут же мгновенно близкие и дальние родственники начинают их терзать, поделись и так далее. Причем дальние, больше дальние родственники, чем ближние. И вот, вы знаете, я сейчас смотрю сериал 911. И там одна серия начинается абсолютно удивительно. Люди стоят в очереди, и, значит, голос, ну, такой закадровый, говорит: сегодня последний день перед вот этим розыгрышем. Сумма разыгрывается невероятная. Там какая-то миллиарды. Каждый решает в этот день купить лотерейный билет и, может быть, выиграть. Значит, стоит девушка, афроамериканка такая, знаете, ну вот обычная, средняя, они же очень четко работают по тому, как человек должен выглядеть. Кастинг у них замечательный. Значит, и она подходит к кассиру и говорит: ну, давайте мне билет. Он говорит: ну, выбирайте сами. Она выбирает билет, и он говорит: желаю, чтобы вам повезло. Она выходит на улицу, и, значит, люди вокруг бегают, вот все хотят купить этот лотерейный билет. И она поднимает глаза и говорит: Господи, ну, слушай, ну... Ну, помоги мне один раз в жизни. Ну, пожалуйста, давай, пожалуйста, сделай так, чтобы я выиграла. И держит этот лотерейный билет. И вдруг у нее округляются глаза, потому что сверху падают доллары. На нее, на людей, которые рядом. И падают доллары откуда-то сверху. Вот она так поднимает глаза, как с неба. Понимаете? Они, люди, она ошалевшая смотрит, а люди вокруг нее начинают собирать эти доллары. И вдруг раздается страшный грохот, и на ее машину, на крышу ее машины, падает человек. Ну, естественно, сериал называется 911. Она набирает 911, приезжают они, и вдруг выясняется, что он упал с 20 этажа, но из-за того, что у нее машина была такая старая и так далее, прогибалась крыша, он выжил. Конечно, переломы, шмереломы. И вот, значит, она идет так возле него, и полицейская идет, и вот эти ребята, которые несут его к скорой помощи. И она говорит, полицейская: ну, хорошо, я понимаю, что вы выбросились, у вас были какие-то неприятности, но деньги-то вы зачем выбросили? И он вдруг говорит: из-за этих денег я и прыгнул. Я их выиграл, и после того, как я выиграл, я потерял все. И жену, и родственников, и детей, и так далее. Эти деньги принесли мне только горе. И эта девушка останавливается. Его заводят в машину. И машина уезжает. Она стоит одна на улице, смотрит на этот билет и разрывает его. То есть это, конечно, кино, это все понятно. Но это такое вот, что деньги не всегда, понимаете, да? Не всегда, далеко не всегда. Научные факты, потому что уже 49 минут. Чтобы вы знали, что самая старая собака, которая живет сейчас на свете, она живет в Португалии. Ей 30 лет. 30. Вот она тут на фотографии. Бобби ее зовут. Он родился 11 мая 92 года и доживает свою жизнь на, в, ну, как сказать, на таком дачном, на даче в Португалии. Вот такая вот удивительная история. Этот стих написан очень давно, он смешной, и мне он страшно нравится. Написал Дмитрий Купревич про кота. «Я принес тебе дохлую мышь, вон на коврике можешь потрогать. Ну чего ты как дура кричишь? Это мышь, а не сломанный ноготь. Я с любовью ее приволок. Это так романтично и мило. Ну куда ты ее на совок? Съела б сразу, пока не остыла. Извини, но ты просто балда. Я полночи в засаде под крышей. Твой мужчина тебе никогда не принес даже хвостик от мыши. И вот как мне, простому коту, на тебя не шипеть и не злиться? Ладно, помни мою доброту. Вон в углу еще дохлая птица». Хороший стих. Хорошо сделано. А помните, была такая поговорка, что иногда лучше молчать, чем говорить. Вот посмотрите на этого парня. Он лежит в кровати в больнице. Теперь читаю. Мужчина провел 12 лет в коме. И потом, когда пришел в себя, он сказал, что он слышал абсолютно все, в том числе, как его мама говорила: «Я надеюсь, ты умрешь». Ну, вы же понимаете, почему его мама это говорила? Чтобы он не мучился. Вот смотрите, сейчас очень жарко на улице бывает. Вот интересный факт. Вы знаете, есть такое, как солнечный удар, а есть тепловой удар. Вот что-то вас тошнит и так далее. Вот слушайте. При тепловом ударе сладкая пища кажется человеку отвратительной на вкус. Съев сладкое, можно проверить, не слишком ли вы перегрелись и не пора ли переместиться в прохладное место, пока не стало хуже. Хороший совет. Я практические советы вам даю такие. Ну, светская теперь. Потом стих. 53 минуты. Михаил Крутихин, вы знаете, кто это такой. Он написал в этот день, 20-го... Кстати, он у меня в эфире был сегодня, на утре февраля. Он написал это 20 июля только в 2006 году, еще в живом журнале. Очень смешная история. Автобус номер 157 на остановке Парк Победы. Входит леди лет этак 35. В одной руке две объемистые сумки, в другой вафельный рожок с горкой шоколадного мороженого. Леди пытается лизнуть мороженое, автобус дергается, и рука с рожком впечатывается в лацкан нежно-голубого пиджака, стоящего рядом джентльмена примерно того же возраста. Леди: «Ах, как неловко получилось, джентльмен. Нет ничего непоправимого». И с этими словами аккуратно берет у нее рожок, на котором еще много мороженого, оттягивает ей декольте, кремовой блузки, бросает туда лакомство и подружески прихлопывает по дамской груди ладошкой. Голоса в автобусе поделились примерно поровну. Эльдар Рязанов. Я все еще, как прежде, жил, живу, а наступило время отступления. Чтобы всю жизнь держаться на плаву, у каждого свои приспособления. Я никогда не клянчил, не просил, карьерной не обременен заботой. Я просто сочинял по мере сил и делал это с сердцем и охотой. Но невозможно без конца черпать, колодец не бездонным оказался, а я привык давать, давать, давать. И, очевидно, вдрызг поиздержался. Проснусь под утро, долго не засну. О, как сдавать позиции обидно! Но то, что потихоньку я тону, покамест никому еще не видно. Богатство я за годы не скопил, хотя вся жизнь ухлопала на службу. Ухлопана. В дорогу ничего я не купил. Да в этот путь и ничего не нужно. Я хотел прокомментировать это стихотворение. Я люблю его стихи. Они простые, простые как грабли. Тут практически, вы знаете, это такая, ну, специфическая, если можно сказать, бытовая поэзия. Тут только рифмы, ничего, никаких образов и так далее. Но вот таким он и был человеком. Я был знаком с ним, он приходил на «Эхо Москвы», по-моему, Ксения с ним беседовала. Ну, в общем, короче, ну и фильмы его, вы знаете, ну, потрясающие совершенно фильмы. Просто, ну, такой великий человек. И вот вы знаете, не помню я ни одного заявления какого-то, что он был негодяем и так далее, и так далее. Вот удивительно. Он, понимаете, все его фильмы, начиная с «Карнавальной ночи», это удивительный короткий путь к душам зрителей. Ну ведь все его фильмы – это главные художественные звезды, не актеры, а сами фильмы. Главные художественные звезды нашего телевидения. Он был великим человеком, великим режиссером. Да, он плохо отзывался о Путине. Но он уже практически ничего не снимал, поэтому он мог это делать. Но, конечно, я думаю, что главный фильм свой он так и не снял. Я думаю, он главный фильм не снял. Это же его фильм «О бедном гусаре, замолвите слово», да? Да и небеса обетованные, да все. Великий художник. Я сегодня видел его довольно скромную могилу. Царство ему небесное. Вот хоть один фильм, конечно, комедии они заходят, но хоть один фильм какой-то снимается сейчас, понимаете, он, его фильмы все были про советскую душу. Ну, потому что он жил в Советском Союзе, и он же не мог про марсиан снимать, понимаете? Он видел советских людей. И он «Невероятные приключения итальянцам в России» – это заказной фильм, не надо. «Забытая мелодия для флейты» тоже. Ну, в общем, короче говоря, он, понимаете, он как-то расставил, посвятил свою жизнь исследованию советской души. И я думаю, если бы сейчас он снимал, конечно, это бы было сильно. Но возраст, люди уходят. Служебный роман. Ну, служебный роман, вы вообще, это ж так сказать. Сегодня день рождения Александра Ширвинта. Да, ну просто сегодня нет времени, я вам про него прочитаю в следующий раз. Все. Спасибо большое за 2300 с лишним лайков. Спасибо большое, что 4,5 меня смотрели. Пожалуйста, не забудьте о вашем долге, еще лайкните, кто не лайкнул. Скажите вашим друзьям о моем эфире, что он там каждый день и так далее, пока есть силы. И если хотите, поддержите меня, мой вот этот проект. Для этого внизу вы увидите ссылки, станьте либо моим, значит, патроном в Патреоне на небольшую сумму, а можно и на большую, либо купите мне чашку кофе или парочку. Я вас люблю. Надеюсь, сегодня мне дадут поспать. А завтра, если все будет в порядке, мы с вами встретимся. Всего вам самого наилучшего. Я вас люблю.